Сегодня я с большой охотою распоряжусь своей субботою. И если Нинка не капризная, распоряжусь своей жизнью я. Постой, чудак, а наша наводчица зачем-то так уж очень хочется. Постой, чудак, у нас компания, пойдем в кабак, зальем желание. Сегодня вы меня не пачкаете, сегодня пьянка мне до лампочки. Сегодня Нинка соглашается, сегодня жизнь моя решается. Ну и дела же с этой Нинкою, она жила со всей ордынкою. И с нею спать, ну кто захочет сам, а мне плевать, мне очень хочется. Сказала любит, все замет она, отвечу рубь, да что, что врет она. Она ж того, ко всем ведь просится, а мне чего, мне очень хочется. Она ж хрипит, она же грязная, и глаз подбит, и ноги разные. Всегда одета, как уборщица, плевать на это очень хочется. Она ж хрипит, а все говорят, что не красавица, а мне такие больше нравятся. Ну что ж такого, что наводчица, а мне еще сильнее хочется.
Он Сашка Кулешов, сочинитель. Конечно, Максим Григорьевич песни эти слышал, Тамарка крутила, и они ему тоже нравились. Да и парень этот был ему как будто даже и знаком, похож чем-то на бывших его подчиненных, хотя здесь он играл, говорят, главные роли и считался большим артистом. Максим Григорьевич хоть и сидел без дела все дни напролет на посту своем, однако что делалось внутри театра, дальше проходной, не интересовало его совсем. Один раз, правда, после того, как услышал дома песни, спросил даже у Тамарки.
И если Нинка не капризная...
Это кто ж такой поет?
Мой знакомый.
А он не сидел часом?
Он у тебя в театре работает. Кулешов это, Александр.
Максим Григорьевич даже рот раскрыл от удивления и на другой день пошел глядеть спектакль. Давали что-то из военной жизни. Кулешов и играл кого-то в солдатской одежде, и пел. И опять Максиму Григорьевичу понравилось. А вчера он еще тост сказал и подсел, и песни пел. Нет, он правда ничего себе. Бутылку поставил, подливал и, конечно, стал расспрашивать про боевые заслуги и за что орден. Максим Григорьевич умел молчать. Бывало, человек раз-два спросит его о чем-нибудь, а он не ответит. Человек и отстанет. А вчера он от выпитого расслабился и стал болтлив. Даже расхвастался.
Да что орден, Александр Петрович? Саш, конечно, мне. Ордена ни у одного меня. Что про него говорить? Я, дорогой Саша, такими делами ворочаюсь. Такие я сошок. Посты занимал и поручения выполнял. Что увидь ты меня лет 30 назад, ахнул, а лет 40, так и совсем бы обалдел.
Занесло куда-то в сторону бывшего старшину внутренних войск МВД, и уже сам он верил тому, что плел пьяный его язык, и уже всякий контроль и нить утеряв, начал он заговариваться, и сам же на себя и напраслину возвел.
Я сам Тухачевского держал, за руки держал, чтоб не падал.
И на вопрос, где это, опешившего Саши, ответил.
А где надо, Саша, там и держал.
Про Тухачевского, конечно, Максим Григорьевич загнул. Это просто фамилия всплыла как-то в его голове, запоминающаяся такая фамилия. Но мог бы вполне и Максим Григорьевич, потому что других он держал, тоже очень крупных. И вполне мог держать Максим Григорьевич кого угодно. О чем он сейчас и имел в виду сказать Саше Кулешову. Так и думал Максим Григорьевич, что вскочит Сашок после этих его слов на стул или на сцену и, призвав к тишине пьяных своих друзей, выкрикнет хриплым, но громким, знаменитым своим голосом: «Выпьем еще за Максима Григорьевича, потому что он, оказывается, держал Блюхера!» Но Саша почему-то вместо этого встал, взглянул на случайного своего собутыльника с сожалением и отошел. Больше он ничего не пел, загрустил даже. Потом, должно быть, сильно напился. Он пьющий, Кулешов. Ох, какой пьющий. Все это вспомнил Максим Григорьевич, и его опять замутило. И еще раз отправился Максим Григорьевич в туалет, и все повторилось сначала, только теперь заболела эта проклятая треть желудка. Когда он назад тому 4 года выписывался из госпиталя МВД, где оперировался, врач его, Герман Абрамович, предупредил его честно и по-мужски: «Глядите, будете пить — умрете, а так 3 года гарантия». А он уже пьет запоем 4-й год и жив, если это можно так назвать. И сейчас он не помрет, если найдет, конечно, чего-нибудь спиртного. Но где же, однако, раздобыть тебе, Максим Григорьевич, на похмелку? Загляни-ка в дочерние старые сумочки. Заглянул — нет ничего. Да откуда же быть у дочерей? Ирка с мужем, как копейка лишняя завелась, премия зятева или сэкономленные, они ее сейчас же в сберкассу на отпуск откладывают. Они, дочка с зятем, альпинизмом увлекаются и ездят на все лето в Домбай, то в Баксан, куда-то там в горы. Словом, лазят там по скалам. Особенно зять, Борис Климов, лазит. Лазит да ломается. Хоть и не насмерть, но сильно. В прошлом году 2 месяца лежал. Привезли переломанного еще в середине отпуска. Ничего, оклемался и в этом году опять за свое. Так что у Ирки денег нет, Максим Григорьевич. А у Тамарки и искать не стоит. Это сама у матери на метро берет, да у соседа покурить стреляет. Пойти нечто к соседу? Так там все занято-перезанято, да и нет его еще вроде соседа-то, где-то на испытаниях. Серьезный такой дядя, хоть и молоденький, горючим для ракет занимается. Заглянуть разве в шкаф под простыни? Заглянул на всякий случай. Нету и там, потому что жена давно уже там зарплату не держит, перепрятала. И сидит Максим Григорьевич на диване, на своей, так сказать, территории, потому что другая вся площадь квартиры не его. Сидит и мучается жестоким похмельем, моральным из-за ордена и физическим из-за выпитого. Так бы и сидел он еще долго, и бегал бы на кухню да в туалет, как вдруг зазвенела на лестничной клетке гитара, раздались веселые голоса, и кто-то нахально длинным звонком позвонил в дверь и заорал:
«Эй! Есть кто-нибудь? Отворяйте сейчас же, а то двери ломать будем!»
Голос показался Максиму Григорьевичу очень знакомым, и он пошлепал открывать. Глаза у него, хоть и налитые похмельной мутью, расширились, потому что на пороге стоял Колька Светенко по кличке Коллега с собственной персоной, выпивший уже с утра с гитарой и с каким-то еще хмырем, который прятал что-то за спиной и улыбался. И Колька лыбился, показывая уже 4 золотых зуба, и у хмыря золотых был полон рот, а у Кольки шрам на лбу свежий.
— А, Максим Григорьевич, не помер еще, а мы к тебе с обыском. Вот и ордер.
Тут дружок его извлек из-за спины бутылку коньяку. «Двин», — успел прочитать Максим Григорьевич, и подумал: «Хорошо живут гады», а Колька продолжал:
«А я вот и понятых привел. Одного, правда. Знакомьтесь, звать Толик. Фамилию до времени называть не буду, а прозвище — Штилевой. Толик Штилевой. Прошу любить. Шмон мы проведем бесшумно да аккуратно, потому что ничего нам не надобно, кроме Тамарки».
Максим Григорьевич, который хотел было дверь у них перед носом захлопнуть, при виде коньяка, однако, передумал, и при виде же его сейчас же побежал блевать. Глаза его налились кровью, он как-то задрал голову и, не закрывши дверь, побежал снова в совмещенный санузел. Дружески и понятливо переглянулись гости и вошли сами. Пока Максим Григорьевич орал, а потом умывался, раскупорили бутылку двина, взяли стопочки в шкафу, и когда вернулся хозяин, обессилевший и злой, Колька уже протягивал ему полный стаканчик.
Со свиданницем, Максим Григорьевич, поправляйтесь на здоровье, драгоценный наш.
Максим Григорьевич отказываться не стал, выпил, запил водичкой, подождал, прошла ли, и друзья подождали, молча и сочувственно глядя и желая, очень желая тоже, чтобы прошла. Она и прошла. Он, вернее, коньяк. Максим Григорьевич выдохнул воздух и спросил.
— Ты чего это с утра глаза налил и безобразишь на лестнице, уголовная твоя харя?
Ругнул-то он Кольку, ругнул, но, однако, беззлобно так, что на язык пришло. И Колька пошутил.
— Так там написано «Личная клетка — часть вашей квартиры». Значит, там можно петь, даже спать при желании. Давай по второй.
Выпили и по второй. Совсем отпустило Максим Григорьевича, и он проявил даже некоторый интерес к окружающему.
— Ты когда освободился?
— Да с месяца два уже.
— А где шмонался, дури твоя голова?
— Вербоваться хотел там же, под Карагандой. Да передумал. Домой потянуло, да и дела появились.
Колька с Толиком переглянулись и перемигнулись.
— Ну, дела твои я, положим, знаю. Не дела, а не делишки, дела твои. Да еще темные. В Москве-то тебе можно?
— Можно, можно. Я по первому еще сроку, да и учитывая примерное мое поведение в местах заключения...
— Ну, это ты, положим, врешь. Знаю я твое примерное поведение.
Максим Григорьевич выпил и третью.
— Знаю. Своими же глазами видел.
Это была правда. Видел и знал Максим Григорьевич Колькино примерное поведение. Года три назад, когда путалась с ним Тамарка, ученица еще, и когда мать пришла зареванная из школы, попросила его, чтобы он пошел, поговорил с ним. Ведь отец все-таки, какой-никакой, а отец. И Максим Григорьевич, хоть и плевать ему было, с кем дочь и что, пошел все же тогда и с Николаем говорил.
Ты это, Николай, девку оставь. Ты человек пустой да рисковый. Тюрьма по тебе плачет, а она еще школьница. Мать вон к директору вызывали.
Колька тогда только рассмеялся ему в лицо и обозвал разно. Мусором, псом и всякое.
Ты не в свое дело-то не суйся. Какой ты ей отец? Знаю я, какой ты отец. Рассказывали, да и сам вижу. А матери скажи, что Томку я не обижаю, и другой никто не обидит. Вся шпана ее, завидев, в подворотне прячется и здоровается уважительно. А если б не я, лезли бы и лапали. Так что со мной и лучше.
Уверенно тогда закончил Николай. А Максим Григорьевич и ушел ни с чем, только дома ругал Тамарку всякими оскорбительными прозвищами. И мать ими же ругал. И сестру с мужем, и целый свет.
Пропадите вы все, вся ваша семья поганая да блядская. Не путайте меня в свои дела. Я с уголовниками больше разговаривать не буду. Я б с ним в другом месте поговорил. Но ничего, может, еще и придется.
И накаркал ведь старый ворон.